Мы любим смотреть на огонь и воду. Мерцание огня и течение воды создают образы. В их движении нет никакой модели. Их распределение хаотично и случайно. И от этого языки пламени и волны так завораживают. Таким мерцающим пламенем всегда была для меня ты, Стефа. Многие события твоей жизни происходят по воле случая. Траекторию твоей жизни, как и траекторию языков пламени, невозможно предсказать. Для меня ты как пламя свечи на ветру. Ветер вот-вот задует твой огонек, но я не допущу этого. Сделаю все, чтобы огонек продолжал гореть вечно.
Утром 17 апреля ты пролила на меня очень вкусный и сладкий кофе. Клавиши К и Н будут залипать еще неделю. Чертыхаясь, быстро выдернула шнур, сняла мою заднюю крышку и вытащила батарею. Я уснул. Когда проснулся, то последствия катастрофы уже были ликвидированы. Я был сухим, а ты с расстроенным лицом протирала стол бумажными полотенцами. Помимо меня от кофе пострадал лист бумаги, на котором месяц назад ты вывела такой важный для тебя план изменений в жизни. Список из 10 пунктов, следуя которым, по твоему мнению, ты должна стать счастливей. План изменений в жизни. Первое. Начать бегать по вечерам. 20 минут. Второе. Сократить время на соцсети до 20. Нет, 40 минут в день. Третье. Читать каждый день книги про выдающихся людей. 30. Нет, 15 минут в день. Четвертое. Похудеть на 5 килограммов за месяц. Пятое. Делать маски для волос из репейного масла и яйца. 2 раза в неделю. Шестое. Каждое утро делать антицеллюлитный массаж. 20 минут. Тереть живот и ягодицы расческой или сухой жесткой мочалкой. Седьмое. Качать пресс каждый день. 3 подхода по 30 раз. Восьмое. Откладывать по 300 рублей в неделю на покупку енота. Девятое. Раз в день спрашивать родителей и сестру, как дела. Раз в 4 недели говорить им, что я их люблю. Десятое. Тратить на мысли об одиночестве не более 40 минут в день. Последние 3 пункта, залиты кофе, немного расплылись. Эти 10 строк отражают всю твою жизнь. Если бы меня попросили рассказать о твоей жизни и характере, я бы прочитал эти строки. В них вся ты. Настоящая ты, а не та, кем ты так стремишься казаться. Ты всегда была непосредственной и никогда не переходила ту тонкую грань, что отделяет очаровательность от глупости. Это одна из причин, из-за которых я не мог стереть тебя из памяти столько лет. Чёртовы строчки сводят меня с ума глубиной своей простоты. 23 апреля ты написала письмо себе в будущем. Через веб-камеру я видел твою голову и хвостик карамельных волос, высоко собранные на макушке и смешно подрагивающие каждый раз, когда ты выводила очередную букву на листе бумаги. Я видел твои плотно сжатые губы и сгорал от любопытства. О чем же ты пишешь? Большие, слегка на выкате глаза придают твоему лицу немного испуганный и удивленный вид, а длинные ресницы напоминают паучьи лапки. Ты была одета в желтый халат, запахнутый неплотно, и я мог видеть твою грудь и даже любоваться ею, если бы это имело для меня значение. Ты часто сидишь в распахнутом халате и вообще любишь сидеть перед монитором без футболки. Я не мог видеть письмо, но ты прочитал его вслух. Ты всегда читаешь вслух то, о чем пишешь. Думаю, так ты пытаешься оценить, насколько хорош текст. Я нажал на повтор записи и переписал письмо, а затем распечатал его. Поднес лист бумаги к лицу и попытался вообразить запах настоящего письма. Чем оно пахнет? Наверное, чернилами, кремом для рук, твоей кожей. Я поцеловал письмо и положил его в папку, заполненную уже на 2/3. В письме ты обращалась к самой себе через 8 лет. В этом году у тебя выпускной, и ты очень надеешься на золотую медаль и поступление в престижный московский вуз. Последние 11 лет это было твоей единственной мечтой. Ты писала о том, что больше всего на свете мечтаешь уехать из той дыры, в которой живешь. Ты мечтаешь больше не видеть людей, которые тебя окружают. Ограниченные, не видящие ничего дальше своего носа. Здесь на тебя всегда смотрели косо. Никто не разделял твоих взглядов. Для них это была жизнь, а для тебя — дно. Ты постоянно предаешься мечтам о лучшей жизни, которая обязательно наступит, когда ты окончишь школу и переедешь в Москву. Там тебя ждут новые знакомства, увлекательная учеба, тусовки, научные работы, общение, бары, клубы и никакой тоски и одиночества. Одиночество — твой самый сильный страх. Конечно же, ты с отличием окончишь университет, и самые крутые международные компании будут предлагать тебе работу. Конечно же, ты уверена, что 26-летняя Стеша добилась небывалых высот. Напоследок ты попросила Стешу из будущего, чтобы она написала такое же письмо Стеше еще через 8 лет, описала свои новые мечты и поставила перед собой новые планы. В постскриптуме ты написала, что собираешься зарыть это письмо в огороде под качелями и надеешься, что ваш пес Марсель не откопает его. Я улыбался, читая твои наивные детские мысли. Ты такая глупая. Это даже смешно. Только глупцы пишут подобные письма и зарывают их под качелями. Но именно это я всегда любил в тебе. Твои глупые мечты и надежды, упрямое желание идти к цели, которая тебе не по зубам, веру в добро и в мир во всем мире. Я прочитал письмо и даже как-то разнервничался. Сегодня мне удалось забрать себе что-то настолько личное и сокровенное. Это бывает нечасто. 25 июня около 8 утра ты вернулась после выпускного. Ты медленно снимала платье перед ноутбуком, словно специально для меня. Будто знала, что мне это нравится. Платье было из плотной гладкой ткани, узкое и в пол. Яркие камушки изумрудного цвета украшали вырез на груди. Зеленый цвет твоих глаз казался ярче обычного. Ты сняла даже белье и некоторое время позволила мне насладиться видом твоей гладкой кожи. Я смотрел на тебя взглядом собственника. Я жаждал и боялся тебя. Боялся своей зависимости от тебя. Я ощущал в душе трепет. Он толкал меня на безумство. Откройся ей. Заговори с ней. Иди к ней. Мною внезапно овладело бурное желание прижать тебя к себе и стиснуть в крепких объятиях. Во рту пересохло. Меня мучила непривычная жажда. Она испугала меня, потому что я никак не мог утолить ее, не причиняя тебе боли. Надев халат, ты пошла в душ. Жаль, я не мог последовать за тобой. А потом ты сидела на кровати в своем любимом желтом халате. Маленькое вишневое пятно на подоле, которое никак не отстирывалось, всегда чертовски меня волновало. Твоя старшая сестра вошла в комнату с двумя чашками чая. Ее муж уже ушел на работу, а твой племянник еще крепко спал. Она расчесывала тебе волосы, и они струились по плечам, как горячая карамель, тяжелая и блестящая. Я протянул руку к экрану и мысленно дотронулся до твоих волос, стараясь почувствовать их мягкость. Как бы мне хотелось зарыться в них носом. Ты шепотом рассказывала, какие вещи проделывал с тобой Артем Сухачев после выпускного. В эту ночь ты лишилась девственности в его машине. Но тебе не было больно. Артем был таким нежным и ласковым, и тебе все безумно понравилось. Правда, голос был полон не радости, а боли. Я видел эту боль в твоих глазах и гадал, откуда она взялась. А потом ты завела речь о родителях. Папа сегодня был таким грустным, когда увидел меня в выпускном платье. Он не хочет отпускать меня, и я его понимаю. Он хочет, чтобы я, как и ты, осталась дома навсегда. Ему хочется видеть всю семью рядом с собой. Иногда мне кажется, что он осуждает меня. Ты не права. Думаю, он понимает, что для тебя здесь слишком тесно. Не согласилась Люда. Ты улыбнулась. Тесно. Именно так ты ощущала себя все это время. Если делать так, как хотят родители, то сейчас мне надо бросить все планы, выйти замуж за Артема, родить ребенка и переехать сюда. Видимо, на чердак, потому что места в доме уже маловато. «Можно переделать веранду под вашу спальню», — хихикнула Люда. «Чтобы разгрести этот завал, понадобятся годы». Ты помолчала немного и спросила. «А тебе никогда не хотелось уехать отсюда?» посмотреть мир, попробовать пожить так, как живут люди из твоих любимых сериалов. Нет, мне даже не приходило в голову, что можно жить как-то по-другому. Неужели тебе не кажется несправедливым то, что мы родились на дне? Ты упрямо гнула свою линию. «Я счастлива здесь», — ответила Люда спокойно и безмятежно, ничуть не обижаясь на бестактность. «В моей семье все хорошо. Все живы и здоровы, и мне больше ничего не нужно. Можно быть счастливым в любом месте. Главное — найти гармонию внутри себя». «А деньги? Разве не хочется красиво одеваться? Покупать своему ребенку всевозможные игрушки? Возить его на море?» «Если человек не обретет счастье и спокойствие внутри себя, его не спасут ни деньги, ни жизнь в шикарных городах». И снова Люда не обиделась на тебя, хотя ты довольно бестактно намекнула на то, что ее муж недостаточно зарабатывает. «Твоя сестра святая. Она никогда не обижается. Ни на тебя, ни на кого-то еще. Хотя вы и живете в разных мирах, она всегда тебя поддерживает. Ты никогда не могла понять ее выбор, но она понимает твой». Ты не стала с ней спорить, лишь тяжело вздохнула, встала с кровати и подошла к окну. За окном виднелась водная гладь огромного водохранилища. Ты жила на полуострове в маленьком поселке под Рыбинском, с населением меньше 3000 человек. 4 улицы, 3 продуктовых магазина и километры воды вокруг. Вот что составляло твой мир 18 лет. Тебя невозможно удержать на месте. Ты всегда смотрела вдаль, за бесконечную водную гладь, и задавалась вопросами: «А что там? Там, где ты еще не была?» «Я бы хотел, чтобы ты осталась здесь с Артемом. Вы были бы хорошей парой. Он любил тебя. Скоро он уйдет в армию, а потом пойдет работать на завод. Вы поженитесь, заведете ребенка. С ним ты будешь в безопасности. Но ты выбрала другой путь. 5 июля ты узнала о том, что поступила туда, куда хотела. Ты врубила музыку и танцевала такие безобразные танцы, на которые может отважиться человек, только если точно знает, что сейчас находится один в комнате. Ты разбрасывала по комнате тетради и распечатанные листы с учебными материалами. А потом вы с Людой сидели посреди всего этого хаоса и распивали бутылку мартини. Ты делилась с ней мечтами о будущем. А твой племянник красным маркером рисовал по разбросанным листам кривую железную дорогу. Вот уже 8-й год я наблюдаю за твоей жизнью через экран монитора и знаю тебя даже лучше тебя самой. Я видел, как ты росла, знаю все твои страхи и желания, делю с тобой твое одиночество, радости и неудачи. И смотрю, как разбиваются на осколки твои мечты. Сначала ты была моей маленькой подопытной мышкой, только и всего. Мне нравилось наблюдать за тобой. Это отвлекало меня от собственной жизни, которая была далеко не такой беззаботной, как твоя. А потом все изменилось. Если бы я с самого начала знал, что время так крепко свяжет нас с тобой, и я буду не в силах разорвать эту связь, я бы удалил свою программу с твоего компьютера в тот же день, когда установил ее. Это был всего лишь эксперимент, попытка доказать кому-то, что я что-то значу. Меньше всего на свете я хотел к кому-то привязываться. Это бы ограничило мои возможности и мою свободу. Но время обмануло меня. Я слишком поздно осознал, что произошло, и попался в ловушку. Я стал зависим от тебя, как от воздуха. Теперь я не могу нормально работать, не зная, что с тобой, где ты, чем ты занята. Передо мной всегда должно быть 2 экрана. Один рабочий, а второй твой. Окно веб-камеры, профиль соцсетей, электронная почта, GPS-координаты местоположения твоего телефона. Мне всегда нужно знать, где ты. Мне всегда нужно видеть тебя. Иначе я сойду с ума. Ты мощный наркотик, который я пускаю по проводам в свой мозг. Авито, работа Рыбинск. Очки без диоптрий. Бальмен подделки осенние, цвета пудры. Набор чехлов в дорогу. Робопчелы испытания. Человеческая многоножка смотреть онлайн. Траектория астероидов по орбитам. Проснулась с мокрыми трусами. Почему? Подработка Рыбинск неполный день. Что посмотреть в Москве бесплатно? Купить термокружку с енотом. Силиконовые накладки на грудь купить. Плюс «как понять», плюс «не хлебом единым жив человек». Вакансии «судоверфь». Модные очки 2013. Свежие вакансии «Рыбинск». Стильный лук на осень. Девушка, расчленившая парня. Фото. Как нарисовать человека-паука. Блоги о моде. Рюкзаки из эко-кожи. Что будет, если сделать заговор на удачу? Кожаный рюкзак БУ. Бьюти-блогер из Великобритании Джек. «Великолепный век. Смотреть. 43-я серия. Бьюти-блогеры. Как отличить поддельные нью-балансы от настоящих?» «В честь поступления родители купили тебе новый ноутбук. И у меня появилась новая железная оболочка. Мне пришлось заново устанавливать на твой новый компьютер свою программу удаленного администрирования. Но это не заняло много времени. Ты нашла подработку упаковщицей пончиков на фабрике. Тебе нужны были деньги для новой жизни. 15 июля ты бросила Артема, а всю неделю до этого казалась непривычно задумчивой. Я не мог пробраться в твою голову, а ты не давала мне никаких подсказок. Ты не писала письма, по которым я мог бы понять, что с тобой происходит. Не секретничала с сестрой. Не делала ничего необычного. Но я видел, что-то не так. А потом, когда ты бросила Артема, я понял, что все это время ты думала, как лучше объясниться. Ты разговаривала с ним по телефону на повышенных тонах. Так и не набралась смелости сказать ему в лицо, что уезжаешь, и решила позвонить. А я все гадал, почему ты на нервах вот уже 4 часа и выпила полбутылки домашней ореховой настойки. Артем орал так, что даже я слышал его голос. А потом он прибежал к дому и кричал уже в окно второго этажа твоей комнаты. Потом стал кидать камушки, но ты стояла по ту сторону занавески и молча пила настойку прямо из горла. Ты так к нему и не вышла. Мне страшно за тебя, как и твоим родителям. Они боятся отпускать тебя, и тут я с ними солидарен. Ты не такой человек, который сможет выжить один, без семьи. Ты пропадешь. Твоя семья знает это и хочет тебя защитить. Дома тебе лучше. Не уезжай. Прошу. Все дни ты летала, как на крыльях, а твои глаза сияли, как никогда. У тебя удивительный цвет глаз. В нем есть оттенки серого, желтого и зеленого. Я долго рылся в интернете и пытался найти подходящий драгоценный камень. Изумруд не подошел, в нем слишком много голубого и совсем нет желтизны. У кошачьего глаза такой же желтовато-зеленый оттенок, но он мутный, а твои глаза ясные. В конце концов я нашел редкий камень — везувиан. Это был прозрачный камень оливкового цвета со стеклянным блеском. Словно твои глаза смотрели на меня. Так у тебя появилось имя. Везувиан. Я позволял себе произносить его вслух очень редко, зато в мыслях часто обращался к тебе по имени. Моя Везувиан. Ты жила в предвкушении перемен. Все давалось тебе легко. Ты много работала, чтобы накопить деньги и купить вещи, которые понадобятся в новой жизни. Уезжала рано утром, возвращалась поздно вечером. Приходя с работы, ты садилась перед ноутбуком с тарелкой еды. На тебе твоя любимая заляпанная футболка. Ты ела жадно, как голодный дикий зверек. Забиралась на кресло с ногами и скрещивала их. Брала руками куски мяса из тарелки, а кончики волос пачкались в соусе. Когда тебя никто не видел, ты становилась девочкой, которая словно лет 10 прожила в лесу. Моя дикая девочка. Моя... Везувиан. История браузера говорила мне о том, что у тебя приподнятое настроение, несмотря на то, что ты устала после работы. 13 августа моя папка пополнилась еще одним письмом, пришедшим на твою электронную почту от учебного отдела. Это был список необходимых дел, которые первокурсник должен выполнить в первую учебную неделю. Целых 34 пункта. Невыполнение хотя бы одного из них грозило выговором. За тремя выговорами следовало отчисление. Как всегда, ты читала письмо вслух, спотыкаясь о непривычные тебе слова. С каждым предложением твой цвет глаз менялся, и когда ты закончила, глаза стали мутными и тусклыми, а лицо вытянулось от непонимания. Сотни вопросов мучили тебя. Ты пыталась разобраться в сложном лабиринте системы, перечитывала по 10 раз, какие документы нужно для оформления банковской карты и куда их нести, сколько анкет для этого надо заполнить, как активировать студенческую электронную почту и что будет, если не сделать это до 5 сентября. Зачем общежитию нужна справка в 3 экземплярах из деканата о зачислении, если в комнате уже будет стоять разобранный чемодан? Куда сдавать подписанный лист ознакомления с регламентами академии? Где выдается бланк для индивидуального учебного плана и что с ним потом делать? В какую кассу метро сдавать анкету для получения льготного проездного? Ты не передумала уезжать, Стефа? Мне показалось, твои иллюзии в тот момент дали первую трещину.